Неизменный закон веры таков, что Бог может сделать для нас столько, сколько позволяет Ему наша вера. «По вере вашей да будет вам», так сказал Господь Иисус Христос. Поэтому можно сказать, что благословение Божие, Его действие по отношению к нам зависит от нашей веры. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Основной причиной неверия является неправильное знание, неправильное мнение и понятие о личности Иисуса Христа. Такое неправильное понятие и отношение к Иисусу Христу всегда ограничивает проявление Его силы. Наша вера будет двигать горами, она будет угодна Богу, она будет совершать невозможное только тогда, когда мы будем обладать правильным понятием о Боге и Сыне Его Иисусе Христе. Сила и эффективность нашей веры зависят от нашего мнения и понятий о Боге. В Священном Писании дан целый ряд примеров, когда люди имели неправильное суждение о Боге, и в частности об Иисусе Христе. В этих примерах ошибочных представлений об Иисусе Христе, о личности Иисуса Христа, Его любви, Его силы, мы видим, как они ограничивали действия Господа. Так, например, в одном из случаев сказано, что Христос не мог совершить чудо по причине неверия людей. И как мы увидим из нашей сегодняшней беседы, это неверие было результатом ложного понимания и восприятия личности Иисуса Христа. В основу сегодняшней беседы мы возьмем 4 таких случая неверных суждения о Христе и посмотрим, каковы были последствия этих неправильных представлений и какие уроки мы можем извлечь из них. Все 4 случая мы найдем в 6 главе Евангелия от Марка. Эти евангельские примеры нам хорошо известны, и несмотря на то, что они произошли почти 2000 лет тому назад, сегодня они так же актуальны, как они были тогда. Несмотря на то, что Иисус Христос явился на нашу землю в человеческой плоти, жил среди людей и ходил с нами, Он, будучи человеком, все же всегда был таинственной и загадочной личностью для человека. И вот в 6 главе Евангелия от Марка мы увидим, как в этих 4 случаях люди высказывали свои мнения об Иисусе Христе, и все они оказались ложными. В первую очередь, своими соотечественниками Христос был принят как плотник. Царь Ирод принял его за пророка, воскресшего из мертвых. Народ видел в нем царя, а ученикам он показался призраком. Все они имели неправильное мнение и понятие о Христе, но в то же время в каждом из этих мнений была доля правды. Интересно отметить, что как только признавалась одна из сторон личности Иисуса Христа, то невольно люди делали неправильные выводы о Нем. В каждом случае ошибка заключалась в узости, ограниченности взглядов людей о личности Иисуса Христа. Они видели только одну сторону Его многогранной, необъятной личности. Такой подход ко Христу всегда влечет за собой большую опасность. Нельзя делать вывод о том, кем является Иисус Христос, на основании лишь одного аспекта Его личности. В этом и была причина того, что религиозные лидеры того времени распяли Его, ибо Иисус Христос не оправдал их предположения о том или их предвзятых мнений о том, кем Он был. Они готовы были принять Его как царя, чтобы Он установил земное царство для них, но отказались принять Иисуса Христа в Его смирение и унижение в роли пророка, служителя Божия и искупителя. Поэтому такое ограниченное, одностороннее мнение о Христе, каким бы оно ни было верным, если на этом ограничивается наша оценка личности Спасителя, то такое понятие обязательно нанесет ущерб нашей веры и ограничит силу Иисуса Христа. Итак, дорогие друзья, приступим к разбираемому сегодня тексту и сделаем беглый обзор этих четырех случаев, записанных в 6 главе Евангелия от Марка. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? Видите, так толкуют о нем жители Назарета, где жил Иисус Христос. Это мнение людей, которые, по всей вероятности, лучше других знали его по плоти, то есть по земной жизни Иисуса. Этот случай произошел в Назарете, в маленьком незначительном городке, где тесный круг обитателей города знал его очень хорошо. Иисус вырос у них на глазах, и теперь, после краткого отсутствия, он вернулся обратно в качестве учителя. Их удивлял не столько тот факт, что Иисус начал учить, но они удивлялись методу и силе его учения. Представьте себе такую картину. Вернувшись в город, где он вырос, где он работал плотником, Иисус вошел в синагогу и начал в ней учить. Собравшиеся жители Назарета, среди которых были и старшина, пришли в изумление, когда он стал разъяснять им Писание. Перебив Иисуса, они воскликнули: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? Не плотник ли он?» И соблазнились о нем. Иначе говоря, они соблазнились о нем, потому что не поняли его, и потому не готовы были принять его иначе, как одного из своих сограждан, как плотника, которого они знали. И тем не менее, своей критике они выразили чудную истину о том, что Иисус был одним из них, что на себе он испытал все человеческое. Он был плотником, трудящимся человеком, который в поте лица своего зарабатывал себе на хлеб. Не плотник ли он? Да, в этом назаретяне были совершенно правы, но в то же время они ошибались, потому что на этом заканчивалась их оценка личности Иисуса Христа. Сколько можно слышать сегодня голосов, которые говорят, что Христос только человек и не более, что Он только один из нас и потому не отличается от остальных людей? Они готовы признать Христа как человека, но не как Бога. Следующее ложное понятие о Христе высказал Ирод. Но в этом нет ничего удивительного. От такого низкого, подлого, погрящего во зле и грехах человек, каким был Ирод, нельзя было ожидать ничего другого. И тем не менее, в его словах мы также слышим долю чудной истины об Иисусе Христе. Услышав о деяниях Христовых, Ирод сразу же сделал вывод: «А, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Вы припоминаете этот случай, когда по просьбе распутной женщины, сожительницы Ирода, он приказал казнить Иоанна Крестителя. Но история доказывает, что можно обезглавить пророка Божьего, но похоронить его память и заглушить его голос невозможно. Убитый пророк будет преследовать убийцу, и в тиши ночной убийца обязательно услышит его голос. Да ни один деспот не может заглушить голос правды. Тело праведного пророка можно уничтожить, но кровь его будет вопиять и из-под земли. Да, если руки твои запачканы кровью, то ты можешь, как шекспирская леди Макбет, воскликнуть: «Долой, проклятая крапина!» Но смыть кровь с рук твоих не смогут все воды мира. И вот, услышав о чудных делах Христовых и имея кровью запачканную совесть, Ирод восклицает: «Иоанн Креститель воскрес из мертвых!» Так определил личность Иисуса Христа безнравственный человек с грязной совестью. Обратим теперь внимание на третий случай из этой же шестой главы Евангелия от Марка. Это было после чуда насыщения 5000-ной толпы народа. Видя такое чудо, насытившийся народ хотел сделать Иисуса Христа царем. «Вот наш царь, которого мы ожидали», — говорил народ. Он обеспечит нас хлебом насущным. Евангелист Марк рассказывает, что Христос отпустил народ и взошел на гору помолиться, а евангелист Иоанн указывает на причину, почему Христос удалился. Он удалился для молитвы. Потому что народ хотел нечаянно взять его и сделать царем. Да, народ хотел сделать Иисуса царем на основании его способностей удовлетворить их телесный голод, но не духовный голод. А теперь, дорогие мои, обратимся к последнему случаю. Он относится к ученикам Христовым. Уйдя на гору помолиться, Христос велел своим ученикам отправиться по ту сторону озера. Но мы читаем, что ветер был противный. Тут важно отметить, что ученики поступили по воле Божией, ибо отплыли на другую сторону озера по повелению Спасителя. Ночью после молитвы Христос пошел к ним по воде, и сказано, они, увидевши Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ученики подумали, что это призрак. Они пришли к такому выводу по той причине, что были маловерными и боязливыми. Этот вывод был ложным, но в то же время в нем была и доля правды. Они были правы в том, что сознавали присутствие чего-то загадочного, таинственного, сверхъестественного, непонятного человеческому разуму. И действительно это так. Кто может сказать последнее слово об Иисусе Христе? Христос на самом деле является тайной всех веков. Кто постигнет всю глубину и высоту, долготу и широту этой сверхъестественной, божественной личности Иисуса Христа? Как некогда Он явился Своим ученикам, так и сегодня, дорогие мои, Он шагает по бурным волнам житейского моря и поражает сознание людей Своей божественной личностью. Да, мы видим Его присутствие, но нам не все ясно, и потому мы приходим в смущение. Но где же тут ошибка? В чем ошибались эти люди? Они ошибались в том, что в каждом упомянутом выше случае их понятие о Христе было ограниченным. Однако, если соединить все эти четыре мнения о Христе, высказанные в этой шестой главе Евангелия от Марка, то мы будем не так далеко от правильного определения того, кем является Иисус Христос. Я говорю «не так далеки», потому что, повторяю, еще ни один человек не сказал последнее слово об Иисусе Христе. Рассмотрим подробнее сейчас, что обнаружили эти люди в Иисусе Христе. Первый, то есть назаретяне, соотечественники Иисуса Христа, сказали: «Он ведь один из них». По существу вот что они сказали. Не плотник ли он? На самом деле, Христос принял образ раба, очеловечился, чтобы стать одним из нас. О, какая дивная эта истина, что Бог сам воплотился в Сыне Своем, Иммануил Ему имя, что значит «с нами Бог». Он был с нами, Он жил с нами здесь на земле, Он очеловечился. Да, Иисус Христос не только стал во всем подобным нам, кроме греха, но в то же время Он наш Царь, который обеспечивает народ свой всем потребным. Благодарение Ему за это. Далее мы видим, что Он еще и пророк, который не только провозглашает истину, но который один может сказать: «Я есть им истина». И зная все это о Христе, и даже зная более того, тем не менее, Он остается божественной тайной, непостижимой человеческим разумом, личностью, о котором никто не может сказать окончательное и последнее слово. Да, можно сказать, что если бы все эти мнения людей были обобщены, то они не сделали бы ложных выводов. Заблуждение этих людей состояло в том, что они ограничивались одним аспектом личности Иисуса Христа, одной стороной Его многогранной и необъятной личности. Итак, чему учит нас этот текст 6 главы Евангелия от Марка? Во-первых, мнение, которое образовалось у человека о Христе, всегда говорит нам о том, кем в сущности является этот человек. Это видно из приведенных нами примеров. Те, которые говорили, что это просто плотник, один из них, ограничивали его только человеческими рамками. Они делали это из зависти, не желая признаться в том, что он совершил чудеса и учил их как власть имеющий. Но ведь Иисус был не только одним из них, но он был и Сыном Божьим. Но у жителей Назарета не было ни желания, ни смирения признать это, что он действительно Сын Божий. А если он Сын Божий, тогда то, что он учил, являлось правдою, истиной. А эту истину они не хотели принять. Да, у соотечественников Христа было достаточно доказательств, говорящих, что среди них был некто больше, чем просто плотник, больше, чем просто человек. Они отстранили от себя все эти явные и веские доказательства, и в результате у них образовалось ложное мнение, понятие о Христе. Ложное из-за того, что оно было односторонним и ограниченным. И по причине этой ограниченности мнение о нем, о Иисусе Христе, Христос ничего не мог сделать для них, да, для своих соотечественников. Страх охватил сердце Ирода и потряс его, как ночная буря, когда он услышал о делах Христовых. Страх был результатом его запачканной совести и греховной жизни. Затем желание сделать Христа царем после чуда насыщения было результатом эгоизма и материализма народа. И, наконец, испуг учеников при виде Христа, идущего по воде, говорит об их маловерии и малодушии. Дорогие друзья, вы можете быть совершенно уверены в том, что каждая ложная оценка личности Иисуса Христа является откровением развращенного человеческого сердца. Если человек не желает принять всего Христа, всю истину о Христе целиком и полностью, но ограничивает его одним или двумя аспектами его личности, то тем самым человек не только ставит преграды для проявления силы Христовой, но он подвергается опасности в конечном счете отвергнуть Христа совсем, целиком. Мы видим это на примере его соотечественников, которые, не желая принять Иисуса Христа во всей полноте, затормозили всякое действие Христа, направленное для их же пользы, и не совершил там многих чудес по неверию их, так сказано о них. А те, кто готов был сделать его царем, даже насильно, в итоге, не получив осуществления своих эгоистических желаний, стали его врагами, ярыми противниками, и позже в один голос требовали «распни его, распни его». Далее Ирод, который видел в нем пророка, не желая расстаться со своим излюбленным грехом, также отдал Иисуса на избиение и потом на распятие. Да, тот самый Ирод, который с удовольствием слушал Иоанна Крестителя, предвестника Иисуса Христа, теперь полностью оказался в тисках своих страстей. Ирод ни разу не видел Иисуса, кроме его предсмертного часа. Но тогда, увы, Христос уже слова не имел сказать ему. Если бы Ирод, услышав о деяниях Иисуса Христа, покаялся и принял его как Спасителя и Избавителя и Искупителя, то он был спасен. Но для Ирода Иисус остался лишь обвиняющим голосом умерщвленного им пророка. Дорогой друг, быть может, подобно его ученикам, Христос является для тебя великой, необъяснимой тайной, загадочной личностью, и когда Он приходит к тебе, и ты встречаешь Его на бурных волнах житейского моря, то твое сердце исполняется трепетом и страхом. О, дорогой друг, если ты искренне желаешь познать Иисуса Христа, даже если человеку невозможно сказать о Нем окончательное слово, Он подойдет к тебе навстречу и скажет: «Не бойся, это я». Да, только верь, и не бойся, и Господь откроется тебе. Кто же Он, этот чудный Христос? Некоторые сказали, что Он просто плотник. Но это была лишь доля правды. И остановившись на этом, у них сложилось неправильное мнение об Иисусе Христе, и они отреклись от Него. Так же случилось и с Иродом, который думал, что он был воскресшим пророком, и с теми, которые видели в нем только царя, и с учениками, которые видели в нем призрака. Это частичное, неполное понятие о Христе, которое в итоге приводит к ошибочному мнению о личности нашего Господа, ограничивает его в действиях и в силе, в пользу же этим людям. Не забывайте, дорогие друзья, что закон веры неизменен. Поэтому благословение и действие Бога в отношении нас зависит от нашей веры. «По вере вашей да будет вам», – сказал Господь Иисус Христос. Поэтому, дорогие друзья, не будем ограничивать себя в познании нашего Господа. Но как же нам постигнуть это познание? Тем, что мы всецело дадим на наше сердце Ему. Откроем Ему всю нашу жизнь перед Его величием. Во-первых, примем Его своим личным Спасителем и Господом и дадим полное право распоряжаться в нашей жизни, как Ему угодно. И тогда мы познаем Его во всей Его чудной полноте, слава и благодарение Господу. Друг мой, прими Христа полностью, всецело. Ты это можешь сделать верой. Просто приди к Нему и скажи: «Господи, я не знаю, кто Ты, но я хочу Тебя познать», не ограничивая Его силу каким-нибудь ложным мнением о Нем. Христос хочет стать Твоим Спасителем сейчас, Твоим другом, Твоим братом и всем, чего жаждет Твое сердце. Как мы поем: «Знай, что Тебе зовет Он теперь. Брось все сомнения, искренно верь. Вниди в Его отверстую дверь. Сам Он зовет, приди». Сделай это сейчас, мой дорогой друг. Открой свое сердце нашему чудному Спасителю, и тогда ты воскликнешь вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой».